День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Баба Батра. Сегодня мы с 42-м листом нашего трактата. И начнем здесь на 41-б. Там, где Гемара приводит еще одно важное объяснение, или, скажем так, закон про хазоку покупателя. То есть мы сказали, что должна быть хазока шиеш има тайна. То есть об этом Мишна. И до этого был разговор про ситуацию этого чердака в городе Кашта, где нужно, чтобы было доказательство нахождения твоего продавца на территории. То, что хитчала ноги мрат. Для того, чтобы сказать, что ты у кого-то купил, нужно, чтобы было некое подтверждение его нахождения на этой территории, на этой недвижимости, хотя бы один день. Это то, что мы сказали на прошлом уроке. Теперь Гемара обсуждает подобную ситуацию, ну, конечно же, другую. Значит, в чем подобие ситуации? Когда есть несколько покупателей в цепочке, то есть приходит, как объясняет Рашбам, некто, который был изначальным, давно известным владельцем этой территории, и напротив него некий человек, который сейчас находится на территории. И этот некий человек говорит, что я купил у предыдущего покупателя, который купил у предыдущего покупателя. А этот предыдущий покупатель купил у тебя. То есть есть хазока. То есть 3 года после этого известного, как Рашбам называет его, Рувен. И Рувен вроде бы продал Шимону, Шимон вроде бы продал Леви, а Леви вроде бы продал Иуде. И сейчас Рувен напротив Иуды, так сказать, он разговаривает с 4-м уже человеком, ну, в этой истории, это 3-й покупатель. И у него уже сложился, у этого Иуды, у него сложилась хазока. И вот, можно ли сложить, как бы, 3 года хазаки из 3 разных покупателей? Или нет? Об этом наше обсуждение. Говорит Гемара. Шлушали кухот мит старфим. 3 покупателя, они соединяются, присоединяются. То есть можно сложить как бы год у Шимона, год у Леви и год Иуды, чтобы это было хазокой против прошлого владения Реувена. Говорит Гемара. Омар Рав, сказал Рав, векулам биштар. И все с документами. Говорит Рашбам, ну, все, конечно, кроме Шимона. Потому что Шимон, если у него есть документ, что он купил у Рувена, то о чем тогда речь? Мне это очень странно. Вот это, да? Гемара говорит, вы кулом биштар, и все с документами. Почему все? Почему написано все? Почему нельзя сказать, почему Рав не говорит это, вы хулом, вы трей батрайта, и 2 последних с документами? И Рашбам говорит, потому что если есть документ между Рувеном и Шимоном, то тогда о чем идет речь? Шимон показывает документ, что Рувен продал, и все, и на этом закрывается вопрос. Нет, документа между Рувеном и Шимоном нет, утверждает Рашбам. И это как бы, ну, по логике так действительно так должно быть, потому что на момент вопрос Рашбама очевидный. Только единственное, что вот эта формулировка Рава, кулам биштар, немножко такая вводит в заблуждение. А что получается? Значит, между Шимоном и Леви есть штар, между Леви и Иудой есть штар, только между Рувеном и Шимоном, то есть первая продажа, она без штара, без документа. То как бы он потерял его. И имел право потерять, потому что прошло уже 3 года. И вот складывается хазока из 3 разных покупателей. Ни у одного человека была хазока на этой земле, а у 3 разных людей была хазока на этой земле. И эта хазока, она теперь вот складывается из этих 3, на иврите есть такое хорошее слово, ахзакот, из этих 3 как бы хозяев. Окей, говорит Гемара дальше. Лемеймра, это пришло нам что сказать? Что считает Рав? Десовар Рав, это пришло нам сообщить, как бы, что из этого как бы следует, что из этого, на что опирается эта идея, что штар итлейкала. Что у документа есть голос, то есть огласка, Веэйдим лислы гукала. А у продажи со свидетелями нет огласки. Что здесь такое? В чем здесь идея? Идея такая. Что здесь получилось? Как складывается хазока? Есть продажа, ну, как бы, от Рувена Шимона к Шимону, она, так сказать, неизвестная. Это как бы наша неизвестная задача. Была она или не была. Но у нас однозначно, говорит Рав, была продажа от Рувена, от Шимона к Леви и от Леви к Юде. Окей? Мне кажется, может быть, нам удобнее назвать Шимона первый покупатель, Леви второй, а Юда третий. Ну, неважно. Так вот. Поскольку от первого покупателя ко второму была продажа, и от второго к третьему, то Реувен, что он говорит? Тот, кто продал первому, который сейчас утверждает, что все незаконно. На что первый утверждает, что ты мне да продал, так я потерял документ. Говорит, а почему, говорит, я не опротестовывал? Потому что я видел, что каждый год вы меняетесь. На что приходит Рав и говорит, но мы же менялись с документами, и ты понимал, что здесь происходит законная продажа. Если ты считаешь, что моя, то есть первая продажа была незаконная, то как ты продолжал находиться и молчать, и давать меняться покупателю на этой земле, если моя продажа, по твоим словам, она была незаконная? Потому что говорит Гемара, что говорит Рав, если между вторым, между первым и вторым, и вторым и третьим, продажа была с оглаской, то есть был документ, то есть хазок. А если не было этого документа, то огласки нет, и тогда Реувен, который, так сказать, утверждает, что он не продавал первому, он может сказать, вы продавали, так сказать, как-то это там тихенько, были только свидетели, и я понимал, что почему вы так делаете, потому что вы пытаетесь, так сказать, как бы эту сделку, и поэтому я эту незаконную сделку не опротестовал, потому что я понимал, что вы каждый год это перепродаете, как бы, по-русски говорят, втихаря, да, другому человеку. Гемара говорит, что вот эта вот необходимость Рава, что только если был документ между первым и вторым и третьим, только тогда есть хазока между изначальным владельцем и первым, это говорит о том, что изначальному владельцу могут возразить, почему ты молчал, только если была огласка сделок между всеми звеньями покупателя, которые здесь были. И эта огласка, она есть только тогда, когда они составляли документ. Поскольку документ, да, он, у него есть огласка. А если там были просто покупка, купля-продажа при свидетеле, то нет огласки. Говорит Гемара, Вомара, Вара ведь говорил не так. Амухер садеба едим, говеминахусим еще обадим. Рав же говорит не так. Рав говорит, что тот, кто продает поле со свидетелями и продал поле под ответственность. То есть он продает поле, берет на себя ответственность. Если у тебя это поле заберут, то я тебе возмещу. Я несу ответственность за эту сделку. Я продавец. И пришли у покупателя, забрали это поле, и продавец несет ответственность. Значит, все, что он продал позже этого поля, будет взыскано в пользу этого покупателя, которому сейчас продавец должен возместить по ответственности. Так вот, говорит Ра, что если ответственность была дана на сделку только со свидетелями, все равно возмещение этой ответственности по отношению к покупателю будет даже от проданного позже имущества, то есть от порабощенного. Имеется в виду, создается некое порабощение на его имущество вот этой ответственности. Если он продает позже этой сделки, то возмещение потом этой ответственности происходит из проданного. Теперь есть еще одна идея, что, в принципе, понятие порабощения, оно есть следствие огласки. Есть спор в конце нашего трактата на 175-м листе, вообще понятие порабощения, то есть как бы когда ответственность или обязанность или долг создает как бы некое порабощение имущества ради возмещения этого долга, является ли это идеей Торы или это является идеей постановления мудрецов. Но так или иначе, механизм этого порабощения, он базируется на огласке. То есть, если мы говорим, что есть огласка, то, соответственно, все имущество, оно выступает гарантом выполнения обязательств, которые были при этой сделке. И поэтому, говорит Гемара следующее, да, Рав же говорил, что даже если нет документа, а есть только продажа при свидетеле, все равно есть порабощение, то есть существует, есть огласка даже в этом случае. Говорит Гемара, нет, не так. Осом там лекухот, покупатели, которые купили у этого ответственного, который взял ответственность на себя, ингуды афсиду анавшаю, они сами не проверили и купили и потеряли. Да? То есть те покупатели, которые купили у этого продавца после того, как он уже обязался взять ответственность за предыдущую продажу, то эти покупатели, которые у него купили позже, почему они теряют? Не потому, что только была огласка, а потому, что когда они покупали, они должны были проверить, а не несет ли он ответственность по отношению к другим сделкам. Вот так. Это не только завязано на огласку, а это еще завязано на ответственность самих покупателей проверять, насколько этот человек завязан на сделке, в которых он несет ответственность. Рав такого говорил. Ватнан, мы же учили. Амальвейт хаверо, человек, который одалживает товарищу, бештар, с документом, гувемин и хосим еще ободим, потом взыскивает из имущества порабощенного. Порабощенное, то есть даже проданное этим должником, с этого взыскивает кредитор. Алидеэйдим, если же он одалживал только при свидетелях, гувемин и хосим и хорим, тогда взыскание происходит только из свободного имущества, то есть не проданного, а оставшегося во владении должника. Окей? А мы что говорим? Что Рав говорит, что должен быть обязательно документ. Да? И Рав говорит, что есть даже продажа поля под ответственность. Потом этот покупатель возмещает в случае необходимости ответственность как бы выполнить. Даже позже проданных полей. А с другой стороны, кредит, в Мишне написано, что он возмещается из проданного только в случае, если кредит был со штаром, с оглаской. А если кредит был только со свидетелями, тогда взыскание потом происходит только из свободной земли. Получается, говорит, Вихитем, что ты скажешь? Рав Тана Упалек. Редкая такая формулировка, что, что ты скажешь, что Рав, он автор Мишны, он находится на границе поколений. То есть Рав, он находился на границе поколений между Раби Юда Анаси, Раби Хия, и потом был Рав, который был племянником. То есть у нас есть правило, что мудрец Гемары не спорит с мудрецами Мишны. Но Рав, он находится на некой границе такой, он такой пограничный мудрец. Он, в принципе, ученик Раби Юда Анаси в молодости и ученик своего дяди Раби Хия, который Таноем, которые составили Мишну и Брайтот. А с другой стороны, Рав, он уже Амойра, то есть он мудрец Талмуда, упомянутый в Вавилонском Талмуде. И он жил в земле Израиля, он жил в Вавилоне, он как бы упоминается много в Вавилонском Талмуде. Он как бы один из Рашей Ешивот, то есть глав Ешив уже в Вавилоне. И он, в принципе, как бы такой мудрец, ученики которого все уже стали только Амуроем, только мудрецами Гемары. А Зрав, он на таком пограничном поле находится. И вот Гемара редко-редко говорит, Рав, так сказать, здесь спорит с какой-то Мишной или с какой-то Брайтой. Почему? Потому что он Тана упали. Он на самом деле он Тана, он еще мудрец Мишны, он еще мудрец прошлого поколения. И поэтому он решил поспорить. Он считает нужным спорить, считает возможным спорить. Что в более позже поколение уже было невозможно. То есть, как бы, в чем логика этого не спора между поколениями, как-то уже объясняли. Это либо сила Санедрина более раннего, она больше, чем Санедрина более позже, более позднего. Или есть у этого исключение, то есть, какая-то некая логика. Есть к этому два подхода. Так вот, так или иначе, говорит Гемара, что Рав спорит с Мишной, получается. Как у нас есть Мишна в 176-м листе. И Рав вроде бы с ней спорит. Говорит Гемара, ничего подобного. Не может такого быть. Почему? Рав и Шмуль, дам ли тарвай, Рав и Шмуль оба говорили. То есть уже не только Рав, но и Шмуль. Мальве альпе, мильве альпе, когда есть кредит устный, то есть только со свидетелями. Тогда он не может взыскать не у наследников этого человека, и не у покупателей. То есть Рав точно не спорит с этой идеей, что кредит, устный кредит со свидетелями не взыскивает из порабощенного имущества, потому что это как раз примеры. Наследники и покупатели. Покупатели это и есть пример, когда имущество получило порабощение некой под некую сделку, то есть оно является гарантом некой сделки. И Рав говорит, и Шмуль говорит, что не взыскивает. То есть получается... Не может быть, что Рав спорит с этой Мишной, потому что Рав сам так считал. Рав говорил, что кредит устный со свидетелями не взыскивает с порабощенного. А с другой стороны, Рав говорит, что проданное поле возмещается гарантия по нему из порабощенного. А как это стыкуется? Говорит Гемара, не проблема. Милве азвинный коромис, что ты сравниваешь? Кредит и продажу. Милве кикоязев. Когда происходит кредит, человек берет в долг быцина скрытно. Не делает из этого публичную какую-то огласку. Коязев. Ки хейхиделлит зелунихсе але. Для чего? Для того, чтобы его имущество не дешевело. Потому что люди будут видеть, что он нуждается в кредитах. Будут понимать, что он находится в стесненных финансовых обстоятельствах. И поэтому, если он захочет что-то продавать, будут заставлять его сбрасывать цену. Потому что видят, будут знать, что человек этот нуждается в деньгах. Звини, продажа же, в отличие от этого, манды забин, тот, кто продает ара, землю бефаресия забин, он продает ее открыто, публично. Кехидели пукляй лакала, для того, чтобы была у этого огласка. То есть он в этом заинтересован, что земля была продана. Поэтому купля-продажа, ее гарантия возмещается даже из порабощенного имущества, то есть даже из того, что продано кому-то другим. Почему? Потому что, когда кто-либо покупал, он знал, что этот человек продавал под гарантию свое имущество. Почему? Потому что всегда купля-продажа имущества, оно происходит публично. Всегда или там в большинстве случаев. А когда речь идет о кредите, то кредит только сделанный с документом. Он приводит к огласке, поскольку свидетели, так сказать, они все-таки оглашают его. А кредит, который происходит устно при свидетелях, он к огласке не приводит. Потому что человек не заинтересован, чтобы была огласка того, что он одалживает деньги, поскольку он не хочет, чтобы его имущество дешевело в глазах других. Окей? Okay. Гемара приводит еще одну брайту, которая показывает эту разницу. Давайте посмотрим. Тан рабон, ученые мудрецы. Ахлав шана. Если на земле был отец, и он ел эту землю год. Ваабенштайм. А потом отец умер, сын остался на земле, он ел на этой земле год. Или хаавштайм. Отец был 2 года. Ваабеншана. И сын 2. Аавшана, отец год, ваабеншана, сын год, ваалукехшана, и покупатель третий, он был год, арейзешана, то есть арейзехазака. Это делает хазоку, неважно, как бы, да, кто находится на твоей земле, отец, сын, сколько, ты должен был как хозяин протестовать. Окей? И, это, и все это складывается, то есть как бы все это складывает три года хазоки против как бы отсутствия протеста или как бы подтверждая отсутствие протеста со стороны бывшего владельца земли. Генеральный мемор, что это нам говорит? Далекех и тлекало, то есть покупатель, у него есть голод, что он купил. Верамину охлабифне, а вот есть другая брайта, что если охлабифне хаавшана, то есть бывшим владельцем был отец, и был некто, кто ел перед ним, то есть он у него купил год. Бифнея Беншина. Теперь сын вступил во владение этой землей. И этот покупатель вроде бы от отца, он уже два года при сыне. То есть сейчас как бы поменялась не находящаяся на земле сторона, а апеллирующая сторона. Так вот, сын два года, или наоборот, бифнея Абштайм, бифнея Беншина. Наоборот, два года было перед отцом продавшим, якобы, и один год перед сыном. Бифнея Абшана, бифнея Беншина. И опять же, один год было перед сыном это было, потом перед отцом, потом перед сыном, потом перед покупателем. Резу хазака. Да, это тоже хазака. Висал, когда это лойкех и тлекал, а если... покупателя есть голос, когда он находится. Так. Почему же тогда есть хазока против покупателя тоже? Эн хамиках мехаак дуламизу. Нет у тебя более большего протеста. Омрав папа китания ахи бемехер садойсов стам. Потому что это написано про того, кто продает свое имущество просто. Это такая интересная. Раша объясняет так. Тот, кто продает с документом, конечно же, есть этого огласка. Как же помогает хазока напротив продавца, напротив покупателя? То есть ситуация здесь была такая. Сын продал покупателю третьему, да? И после этих трех лет покупатель заявил, что я купил-то еще у отца. То есть человек был на земле. Давайте представим, поймем ситуацию. Человек был на земле. И на земле на этой отец как бы молчал, сын молчал. Потом сын продал покупателю, тот тоже год молчал. Потом приходит этот покупатель, начинает говорить, а что ты делаешь на этой земле? Говорит, да я же купил это еще у отца твоего продавца. Говорит, в чем получается самый большой протест этого сына? Что он продал это поле кому-либо другому, да? Он же продал его кому-то. Значит, он точно считал, что это поле его, иначе он не продавал это другому, третьему человеку. То есть, получается, нахождение человека на земле, оно опротестовано самим фактом продажи сына этого поля третьему человеку. Значит, что нужно сказать? Что поскольку у продажи нету огласки, то это не является достаточным протестом. Получается, здесь противоречие. Огласка – достаточный протест или недостаточный продаж? Достаточный протест или недостаточный протест? Или у продажи есть огласка или нет огласки? Что Рафапа отвечает, китания аи и бамухерса дутавстам. То есть Брайта, вот эта вторая, она говорит про человека, который продает поле стам. И он на момент продажи не уточняет, какие поля он продает. Я тебе продам какое-либо поле, которые находятся в руке у кого-то. У него могло быть таких полей несколько. И поэтому эта продажа не является протестом против этого специфического держащегося за поле человека. Если он прояснил абсолютно четко, что вот это поле, которое находится у человека, который там сейчас на поле, и он его продает и говорит, вот это поле вот с такими границами, с таким-то как бы симаном, с такими признаками, это, конечно же, самый большой процесс, и такая продажа, она, да, отменит хазоку. Такая продажа, да, отменит хазоку этого человека. То есть, если про твое поле его продали, то, конечно же, отменяет твою хазоку. Это то, что говорит Гемара. Но если твое поле не продавали, твоего поля, просто сказали, слушайте, продумку по какому полю, там на нем сейчас кто-то сидит, кто-то там сейчас находится, но не важно, я продаю тебе поле, потом разберемся. А тогда может быть, что хазоку складывается, потому что не было четкого указания на эту территорию. Окей, такая сложная сугияшель лекухот, как они мецтарфим, и вот эта вот логика позиции покупателей и людей, которые продают. Окей, это до мишны. Теперь следующая мишна. Гауманим и ашутафим. Если у нас есть ремесленники или компаньоны, вэхаарисим, арендаторы, вэапотропосим и опекуны, энэм хазака. Они не делают хазаку, находясь на земле. Очевидно, то, что никто не протестует, потому что они там находятся с какой-то целью. Лолиш хазака бенихсе и что? И муж не может сделать хазаку на полях жены. Понятно, он там работает, то, что он ее муж. В лоиша хазака бенихсе и баала. Женщина, которая работает на поле, она не делает хазоку, что она купила поле мужа. В лоав бенихсе и абен. И отец на имуществе сына. В ло бен бенихсе и ав. И сын на имуществе отца. Баме дворим амурим, о чем идет речь. Бемахзик. Когда он делает бемахзик. Хазоку. Аваль бенейсну атона, но когда он дает ему подарок, ваахим шехалку и братья, которые разделили имущество, ваамахзик бенихсе агер. А если есть человек, который сейчас делает хазоку на имуществе гера, который умер без наследников, тогда там, то есть он хочет сделать хазоку после продажи, да, после покупки. То есть это мы говорим, когда нужно сделать хазок у человека, который находится просто на поле. А человек хочет доказать, что он, ну, пользуется имуществом, и он владелец. Так. Когда человек... Речь идет про Нойс Мадон, Шелькар, Калихавер, Уба, Амакабель, Лицходбо. Когда он хочет сделать киньян. То есть одно дело он делает бемахзик. Находится... Я нахожусь на земле и хочу доказать свое владение по факту своей хазаки. Нахождение. Держать. Я держусь за эту землю. Это нужно там 3 года. И нет хазоки. То есть от того, что ты находишься на земле, не есть доказательства, что ты ее купил. Но если я купил и хочу сейчас сделать киньян. То есть я сделал киньян. Мы заключили сделку. Я хочу сейчас показать, что да, я вступаю во владение. Наша сделка вступает в силу. Человек, который дает матана и братья, которые разделяют имущество. Вамахзик бен ихсиагер. Человек хочет... как бы задержаться, взять имущество гера, который умирает без наследников, тогда, когда он нааль, он закрывает дом, вагадар, или поставил какой-то забор, упарац, или он сломал какой-то забор, кольшу, хоть сколько-то, а рейзу хазока, это уже хазока. Вот это уже хазока. То есть сам факт показать хотя бы на секунду, что ты владелец, при всех, при свидетелях, при этом, это показывает, что ты вступил в силу и стал полноправным, полноценным владельцем этой недвижимости. То есть, как происходит киньян хазака? Приобретение хазокой, то есть удержанием на имуществе. Когда ты ведешь себя как владелец. Что это выражается? Открыл, закрыл, поставил забор, сломал забор. То есть, повел себя как владелец недвижимости. Этого достаточно, чтобы показать, что ты сделал киньян. Действие по приобретению недвижимости, которую вы заключили в сделке. Есть хазока, да? Я веду себя как хозяин, держусь за землю и должен доказать, это доказательство моего владения. А есть хазока как инструмент приобретения, который показывает, что сейчас я вступил во владение. Это моментально, это просто повести себя как хозяин на этой территории. Это то, что говорит нам мишна. И безрат ашем гемору после этой мишны мы посмотрим на вторую часть нашего урока. Это будет 42а. Оставайтесь с нами, изучайте дафа йоми. Всего хорошего. До свидания.